Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором часе нашей программы, сегодня 19 апреля. В Киеве открывается международная конференция под названием «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». Итоги заседания Госсовета в Иркутске по вопросам борьбы с наркоманией в России среди молодежи. И президентские выборы 2012 года – это тема, которую мы обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Вопрос звучит так. Считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И в течение всей программы ждем ваших смс-сообщений на номер 8 903 743 2801, по электронной почте. Адрес mail@radiodefizsvoboda.ru. Работает пейджер 660-1046 и форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня в Киеве открывается международная конференция под названием «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». Среди участников генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. В преддверии 25-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, это случилось, напомню, 26 апреля, в стране запланированы несколько мероприятий, а накануне Украина и Европейский Союз подписали соглашение о финансировании ежегодной программы действий по ядерной безопасности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Инициаторами проведения конференции, приуроченной произошедшей четверть века назад Чернобыльской катастрофе, выступили Еврокомиссия, МАГАТЭ, ООН и Совет Европы. Представители международных организаций обсудят в украинской столице меры по предупреждению аварии на АЭС, а также последствия радиационного загрязнения для здоровья людей и окружающей среды. В рамках Киевского форума состоится и конференция стран-доноров. На ней украинские власти рассчитывают получить необходимые средства на новый саркофаг над разрушенным во время аварии четвертым энергоблоком ЧАЭС для воплощения в жизнь проекта французского консорциума «Наварка», разработавшего надежное укрытие в виде огромной арки, требуется дополнительно собрать 740 миллионов евро, закрыв в конце 2000 года Чернобыльскую станцию. Свои обязательства перед международным сообществом Украина выполнила, отмечает директор научно-инженерного центра систем контроля и аварийного реагирования при украинском правительстве Людвиг Литвинский.
Обязательства, принятые на себя мировым сообществом, были в параллель с обязательствами, принятыми на себя Украиной. Мы остановили Чернобыльскую атомную станцию. Мы по сегодняшний день вынуждены держать там персонал, поскольку станция снимается с эксплуатации, и этот процесс не кратковременный. И для того, чтобы защитить тот персонал, который там находится, в первую очередь, и население, и окружающую среду, конфайнмент должен быть построен.
На международной Чернобыльской конференции речь пойдет и о социально-экономическом возрождении территорий, пострадавших от радиации, а также о перспективах ядерной энергетики. Сразу после недавней аварии на японской АЭС Украина, вырабатывающая на своих атомных станциях половину потребляемой энергии, заявила, что продолжит эксплуатацию всех реакторов и не откажется от строительства новых.
Весь мир, к сожалению, не имеет альтернативы ядерной энергетики. Дело в том, что любая технология, она потенциально опасна. Безопасно только не делать ничего. Но речь идет о том, есть ли альтернатива авиации. Самолеты-то падают, но перемещаться быстро надо. Вот аналогичная ситуация здесь. На сегодня органические ресурсы постепенно исчерпываются, и это хорошо видно по динамике цен за последние десятилетия. Это касается и угля, и нефти, и газа. Альтернативные источники энергии, о которых говорят, солнечная, ветровая, геотермальная, это рассеянные источники энергии, и их себестоимость всегда будет на порядок величины выше стоимости ядерной энергетики. Поэтому потребности человечества с необходимостью на сегодня могут быть удовлетворены только ядерной энергетикой.
Считает эксперт по вопросам атомной энергетики Людвиг Литвинский. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Петербурге открывается форум-диалог под названием «Атомная энергия. Общество. Безопасность». Организатор – госкорпорация «Росатом». На форуме атомщики обсудят перспективы развития мировой атомной энергетики, особенности российских АЭС и расскажут о новых ядерных технологиях. А накануне независимые эксперты выступили перед журналистами в пресс-клубе «Зеленая лампа». Здесь говорили о будущем атомной энергетики в России после аварии на японской АЭС «Фукусима». С подробностями из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
На общественный форум «Диалог» забыли пригласить тех, кто не считает атомную промышленность безопасной для человека и природы. Именно поэтому эксперты из разных общественных организаций решили собрать накануне форума атомщиков свой небольшой альтернативный форум и поделиться своими тревогами и сомнениями, говорит председатель правления экологического правозащитного центра «Белона», эксперт в области ядерной и радиационной безопасности Александр Никитин.
Все вот эти успокаивающее заявление о том, что у нас не может быть такой Фукушимы, как у Японии, с нашей точки зрения, они некорректны. Может быть, у нас не может быть такого цунами, такие землетрясения, но на самом деле безопасность, она может быть нарушена любым другим падением самолета, там, ураганным ветром. Если атомная станция лишается электроэнергией, происходит то, что произошло на Фукушиме.
Говорят, что в России совсем другой тип реакторов, поэтому опасности нет.
Это все теория. Безопасность вот у нас – это больше материя веры в то, что они безопасны. Фукушима показала очень страшные вещи. Самое страшное на станции – это даже не реакторы, это бассейны выдержки из топлива. Самые большие проблемы, которые сейчас есть в Фукушиме, они касаются бассейнов выдержки. И то, что у нас есть на Ленинградской атомной станции сейчас, проблемы с хранилищем отработавшего ядерного топлива, они были всегда. Мы знаем то, что там хранилище переполнено и что оно уплотнено. Мы не знаем, в каком состоянии бассейны выдержки пререакторные, как они физически защищены. Это очень больной вопрос и очень важный вопрос.
Тревогу у специалистов вызывает не только ЛАЭС, говорит Анна Виноградова, представляющая Балаковское городское отделение Всероссийского общества охраны природы.
У нас Балаковская атомная станция с 85 года работает. У нас очень много претензий с самого начала. Ее разместили прямо на берегу Волги. Для прудоохладителя отгородили мелководную часть Саратовского водохранилища, а потом оказалось, что там ошиблись, не успевает охлаждать. Как же решить, должен был настоящий там государственный человек, а вот так, чтобы вода из прудоохладителя в Волгу-то не попадала? Нет, мы сделали наоборот. Вода фильтруется постоянно в Волгу. И этого недостаточно. Вот сейчас они разработали проект уже. Вот они вообще постоянно теперь эту воду будут выкачивать в Волгу, а туда закачивать свежую из Волги. 5-6 километров ниже по течению городской водозабор питьевой 200-тысячного города. Остальные города, это им без разницы. Они говорят, ну, вот такое разбавление. То есть Росатом, для них корпоративные интересы дороже всех остальных.
Две АЭС на Волге отнюдь небезопасны, считает Анна Виноградова, тем более учитывая, что рядом расположены гидроэлектростанции.
Не дай бог, Куйбышевская ГЭС, что-то произойдет там. У нас сейсмичность официально 7 баллов. 4 блока работают. В каждом бассейн выдержки и в каждом из них отработавшее ядерное топливо. Точно так же, как на фукусимских блоках. Их затопление – это крах. Россия – это Волга. Отравлена Волга. У нас даже нечем напоить. У нас нет подземных источников. И поэтому нам Волгу-то уж вот как зеницу ока надо беречь.
Мурманская областная общественная организация «Кольский экологический центр» видит сходные проблемы на Кольской АЭС. Юрий Иванов, представляющий организацию, все же хочет попасть на форум атомщиков.
Для того, чтобы представителям Росатома задать те вопросы, на которые не всегда Кольская АЭС, например, может ответить. Потому что они всегда ссылаются на субординацию и говорят, вот у нас в Росатоме сидят люди, которые принимают решения, к ним, пожалуйста, адресовывайте все вопросы. А для нашей области сейчас это очень актуально, потому что 11 марта был объявлен для общественных обсуждений проект по увеличению мощности на 4-м энергоблоке Кольской АЭС. А, кстати, Кольская АЭС – это сравнимо с вот этой Фукушимой станцией. Тоже строилась в конце 60-х, запущена в начале 70-х. Мы вот успели зарегистрироваться от нашей организации проведения общественной экологической технической экспертизы, документы, нам лично они не передают. То есть позиционируют они себя как форум диалог, да, когда вот сталкиваешься с ними в реальности, то получается совсем по-другому.
Недостаток информации, закрытость атомной отрасли отмечали как одну из главных проблем все участники выступления. Некоторые говорили также об отрицательной, по их мнению, роли МАГАТЭ в событиях на Фукусиме. Экологи считают, что эта организация слишком увлеклась пропагандой атомных технологий, но забыла о своем главном назначении – обеспечении безопасности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 17 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Из клиник Минска в понедельник выписаны еще 12 пострадавших в результате теракта в городском метро. 11 апреля в больницах остаются 133 человека, 18 из них в тяжелом состоянии. Всего при взрыве пострадали более 190 человек, погибли 13. Министерство внутренних дел Сирии заявило, что беспорядки в стране переросли в вооруженный мятеж, который организовали группировки, связанные с исламистскими организациями салафитов, и предупреждают, что организаторы беспорядков будут наказаны. Представители Европейского союза и Международного валютного фонда приступили к согласованию с руководством Португалии сроков и условий предоставления этой стране срочной финансовой помощи. Размер антикризисного кредита составит, как ожидается, около 115 миллиардов долларов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе на экране «Клан Кеннеди. Скандал и история. Беседа с Борисом Парамоновым. Трудные уроки самопознания. Гость американского часа – психолог Энн Уилсон. Вехи новой истории. Солженицын, Бродский, Свиридов, Шнитке». Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14.00 на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что происходит в Мексиканском заливе через год после взрыва буровой платформы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Московские корреспонденты газеты «Нью-Йорк Таймс» Клиффорд Ливи и Эллен Берри стали лауреатами Пулитцеровской премии прошлого года за серию статей «Над законом», посвященном коррупции в российской системе правосудия. Журналисты, по словам Пулитцеровского комитета, рассказали о проблемах спотыкающейся системы правосудия в России, сконцентрировав внимание на конкретных историях людей и оказав тем самым значительное влияние на ход дискуссий внутри страны. Награда журналистов «Нью-Йорк Таймс» — это первая за многие годы Пулитцеровская премия, присужденная за освещение российских дел, и лишь одна из двух присужденных в этом году журналистам из респектабельной «Нью-Йорк Таймс». Второй были отмечены экономические комментарии обозревателя газеты Дэвида Леонхарда. Отчасти сенсационным стало решение Пулитцеровского комитета не присуждать премии за освещение новостей. Не исключено, что это отражение трудностей, испытываемых газетами в конкуренции с другими средствами информации. Интересно и то, что ни одна из крупнейших газет Соединенных Штатов не доминировала в этом году среди главных лауреатов. Победители «Лос-Анджелес Таймс» и «Нью-Йорк Таймс» получили лишь по две премии. Доходы президента Соединенных Штатов упали в прошлом году более чем в три раза, хотя он твердо сохраняет свое членство в клубе мультимиллионеров. Согласно налоговой декларации президента, по традиции обнародованной в последний день отправки американцами своих отчетов о доходах налоговой службе, доход семьи Барака Обамы составил в прошлом году 1 730 000 долларов. Причем самая доходная ипостась Барака Обамы – писательство. Он автор трех книг, две из них мемуары, одна детская книга, написанная в форме обращения к своим дочерям. За выполнение президентских обязанностей Барак Обама получил лишь 400 тысяч долларов. При этом он уплатил 453 тысячи долларов, около четверти дохода, в качестве налогов. В прошлом году семья президента пожертвовала 245 тысяч на благотворительность. Вторая семья страны заработала гораздо меньше первой – 379 тысяч долларов на двоих. У вице-президента Байдена 230 тысяч жалования – единственный доход. Его супруга – профессор в местном колледже в Виргинии. Через год после взрыва в Мексиканском заливе нефтяной платформы Deepwater Horizon, в результате чего в воды залива и скважины вылились миллионы галлонов нефти, специалисты говорят, что следы этой аварии на воде и под водой становятся почти незаметными. Однако слышны и другие голоса. С подробностями Владимир Морозов.
Мексиканский залив оправился от разлива нефти, и, так сказать, здоровье залива находится почти на том же нормальном уровне, как и до аварии, которая произошла 20 апреля прошлого года. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press среди независимых ученых и специалистов. Они отмечают, что сегодня в заливе стало больше таких видов рыб, как рифовый окунь и королевская макрель. С другой стороны, никто пока не может объяснить, почему волна чаще, чем прежде, выбрасывает на берег мертвых дельфинов и черепах. Мексиканский залив находится в гораздо лучшем состоянии, чем можно было ожидать, но для окончательных выводов потребуются годы. Насколько застрахован регион от подобного бедствия в будущем? Я не вижу никаких улучшений и новых мер безопасности, да и вообще перемен с тех пор, как произошел разлив нефти. Это говорит Дуэйн Рейнсток из компании, владеющей судами, которая обслуживает нефтяников залива. Независимый Центр for Biological Diversity считает, что промысел нефти в море остается опасным и добивается, чтобы правительство обязало занятые этим компании предоставлять более подробный отчет об их влиянии на окружающую среду. Центр хотел бы снять ограничения на размер денежного возмещения, которое платит компания, виновная в разливе нефти. Общественники считают необходимым остановить бурение в Арктике, где разлив нефти может вызвать гораздо более серьезные последствия, чем в сравнительно теплых регионах. В числе требований центра тщательно исследовать дно Мексиканского залива. С последним согласен и Тони Кеннон, мэр города Оранж-Бич, который находится на побережье. На дне залива мы обнаружили слои нефти и химикалий в толщиной от 10 до 15 сантиметров, которые тянутся на 600 метров. В случае шторма всю эту гадость может выбросить на наши пляжи. Основной виновник разлива нефти компания BP давно выделила средства на очистку залива и выплату компенсации пострадавшим. Но правительство США еще подсчитывает размеры штрафа за ущерб окружающей среде. Этим подсчетом заняты эксперты правительственных учреждений. Независимые ученые и специалисты подозревают, что о последствиях аварии в заливе правительство сообщает им далеко не все.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как всегда, в утренних программах мы рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. Сегодня речь пойдет о театре. 24 апреля, в это воскресенье, в Большом театре премьера. Балет «Утраченные иллюзии» по мотивам романа Бальзака на музыку Леонида Десятникова поставил Алексей Ратманский. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Почти все создатели спектакля из бывших. Бывший художественный руководитель Большого театра Леонид Десятников, бывший глава балета Алексей Ратманский, бывший музыкальный руководитель Александр Ведерников, даже художник Жером Каплан из бывших, но в другом роде. Его дед эмигрировал из России во Францию. Однако идея спектакля по мотивам романа Бальзака пришла в голову Ратманскому еще в 2007 году. Знаменитый хореограф часто возобновляет в репертуаре когда-то исчезнувшие из него наименования, например, «Светлый ручей» или «Пламя Парижа», но раньше он ставил балеты на ту музыку, которая когда-то была для них написана, а теперь партитура Бориса Асафьева отвергнута, и музыку специально для нового спектакля написал Леонид Десятников. Правда, либретто 1936 года сохранено. Балетный обозреватель «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова пересказывает его так.
«Король и Флорина» – две прима-балерины парижской оперы. Действие происходит в 30-х годах 19 века. У них есть влиятельные покровители – Коралли, содержанка банкира богатого, Флорина, любовница герцога, законодателя светских мод. Дмитриев, либретист, подразумевал, что это две как бы партии, реально существовавшие в XIX веке, то есть за Коралли стоит тень Марии Тальоне, а за Флориной – огневая женщина Фанни Эльслер. То есть это такие антиподы еще творческие. В театр приезжает юный композитор Люсьен, который, значит, хочет предложить свою партитуру, свой балет. Под названием «Сильфида» То есть, как мы понимаем, речь идет о реальной сильфиде, о реформе балетного театра, о переходе к романтическому балету. А, естественно, его никто не понимает, только Карали. Благодаря своему любовнику она протаскивает эту партитуру, и, несмотря на противодействие клаки, продажных журналистов, мерзкого, значит, этого самого светского общества, подстрекаемого герцогом, премьера не проваливается. Но торжествует не только искусство, но и любовь, потому что в процессе подготовки этого балета рождается родство душ. И балерина Каралли рискует бросить своего банкира и отдаться этому молодому композитору.
Это содержание только первого акта, а всего их в спектакле три, и закончится все печально. Алексей Ратманский прямо говорит, что само название «Утраченной иллюзии» увлекло его своей неосязаемостью, которая переводима только на язык музыки или балета. На мой вопрос, отчего молодой хореограф так часто ставит вышедшие из моды с точки зрения балетных критиков драматические балеты, Алексей Ратманский ответил.
Звучит неплохо этот термин, но смысл в него вкладывается непонятный мне. Вот драмбалет – это сюжетный балет. Почему не назвать драмбалетом «Спящую красавицу», где очень много пантомимных сцен? Меня интересуют вообще все жанры.
На мой вопрос о структуре произведения композитор Леонид Десятников отвечает.
Структура произведения «Утраченные иллюзии» Ратманского в основном сохраняет структуру, которая заложена в либретто Дмитриева, предназначенного для балета «Асафьева».
А с точки зрения музыкальной, вы каким-то образом апеллируете к музыке того времени, когда был написан роман?
Да, но не в значительной степени. Я могу сказать, что я в большой степени апеллирую к французской классической музыке XIX века в целом. Но есть какие-то стилевые обороты, что ли, клише романтического музыкального стиля, которые там используются. Но больше это похоже на, наверное, советскую киномузыку 50-х годов.
Содержание балета по отношению к содержанию романа.
В балете практически отсутствует все социальное, как бы, содержание Бальзака. Но вся лирика, любовная история, ревность, предательство – это все есть.
Стало быть, социальным проблемам, волновавшим Бальзака, в балете не место. Создатели сосредоточились на лирической истории двух сердец. Люсьен не поэт, а композитор, его возлюбленная – балерина. Так делал и Джон Наймайер, когда ставил «Чайку». Тригорин и Треплев оказывались балетмейстерами, а Нина и Аркадина – балеринами. Старый и очень хороший ход. А Леонид Десятников о спектакле говорит.
Там есть где посмеяться и где поплакать. Это, в общем, довольно буржуазное развлечение, но развлечение высшего порядка.
Рассказывала наш театральный обозреватель Марина Тимашева. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Сигналы 2012-го о символах, образах, политических коммуникациях и предпочтениях цифрового поколения. Гость студии «Радио Свобода» – профессор Высшей школы экономики, руководитель лаборатории бизнес-коммуникации Иосиф Делашинский, ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. У нас перед звонками будет небольшое интервью с экспертом, а обсуждаем мы выборы президента России 2012 года. И вопрос в нашей утренней программе поставлен так. Считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. По факту пожара в здании суда в Ирбийском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статьям убийства двух и более лиц и посягательства на жизнь судьи. Пожар в здании суда возник 15 апреля. Погибли 3 человека. Один из посетителей суда, Владимир Никитин, вошел в здание, облил себя бензином и поджег. В порт приморского города Находки из Японии на теплоходе прибыли 7 иномарок и один погрузчик с повышенным радиационным фоном. По сообщению представителя находкинской таможни Юлии Тесленко, вблизи этих машин радиационный фон превышает нормальный в 2-7 раз. В Махачкале в ходе операции на окраине города убито, по предварительным данным, 2 боевиков. В Белоруссии из клиник Минска в понедельник были выписаны еще 12 пострадавших в результате теракта в городском метро 11 апреля. В больницах остаются 133 человека. Всего при взрыве пострадали более 190 человек. Погибли 13. В Киеве сегодня начинается серия международных мероприятий, приуроченных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по координации гуманитарных вопросов Валери Амос. Министерство внутренних дел Сирии заявило, что беспорядки в стране переросли в вооруженный мятеж, который организовали группировки, связанные с исламистскими организациями салафитов, и предупредило, что организаторы беспорядков будут наказаны.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы обсуждаем тему предстоящих президентских выборов в России 2012 года. И наших слушателей спрашиваем, считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов. О своих президентских амбициях заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и оппозиционный политик Эдуард Лимонов. В партии КПРФ объяснили столь раннее заявление об участии в выборах тем, что Зюганов осознает свою ответственность перед избирателями. Коммунисты считают, что все ключевые игроки так или иначе уже заявили о своих намерениях. И президент Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о своем намерении. Премьер-министр Владимир Путин тоже не отвергает возможности участия в выборах. Мой коллега Максим Ярошевский побеседовал о предвыборной ситуации в стране с политологом Дмитрием Орешкиным.
Заявление Медведева о том, что он решает самостоятельно вопрос, выдвигаться или не выдвигаться в президенты, вскрыло эту ситуацию и, естественно, повлекло за собой такой вот в качестве системы домино кучу реакций. Обязан был ответить на это Путин, и было примерно понятно, как он ответил, и было ожидаемо, потому что не ответить он не мог, это означало бы, что он де-факто соглашается с тем, что идет Медведев. А все люди, которые за Путиным стоят, они ждут, что на ближайшие 6 лет их лидер станет президентом, и, соответственно, их позиции укрепятся и, во всяком случае, будут неизыблемыми. А если приходит Медведев, то их позиции становятся непредсказуемыми. Поэтому Путин, естественно, ответил в предсказуемом жанре, что, мол, и я не исключаю, и Дмитрий Анатольевич не исключает. Мы видим, как коммунисты проявили активность, и Зюганов заявил, что и я тоже не прочь выдвинуться. Может быть, и Миронов пойдет, отделившись от партии. Но лицо совершенно очевидное. Во-первых, старт предвыборной кампании. И это нормально, потому что меньше чем за год просто бессмысленно начинать шевелиться. По технологическим соображениям, чтобы какую-то предвыборную кампанию реализовать, нужно, ну, минимум год-полтора. Впервые, может быть, за последние 2 избирательных цикла реальная конкуренция обозначается в верхах, причем такая двуслойная. Очевидно уже, что вступает в конкуренцию коллективный Путин с коллективным Медведевым. Это ослабляет, по сути дела, нивелирует вот все те пафосные рассуждения про вертикаль власти, наведение порядка, централизацию усилий, консолидацию общественного мнения, которые нас кормили 10 лет. Ну и, соответственно, появляется возможность у тех, кто вне этой вертикали находится, заявить о себе и сказать, что сама вертикаль никуда не годится. Это, прежде всего, Геннадий Андреевич Зюганов, который заявляет, что вот вертикаль коммунистическая будет значительно лучше.
В данной ситуации чего ожидать от оппозиции внепарламентской, внесистемной?
Внепарламентская оппозиция будет быстро набирать очки в глазах общественного мнения, несмотря на то, что она дискредитирована, несмотря на то, что против нее используют все постыдные рычаги и способы давления, которые только можно. Но этот процесс недостаточно быстр. То есть я не думаю, что к 2011 году общественное мнение и популярность, вот растущая популярность этой внесистемной оппозиции будут что-то значить.
Сегодня существует электорат у КПРФ? Насколько реальный шанс вступить в большую политику?
Понятно. Угу. Реальный электорат у КПРФ есть. Более того, он сейчас растет. Более того, из голосующего электората, то есть те люди, которые ходят на выборы, а это в основном пенсионеры, у Зюганова поддержка растет. Если, скажем, брать последние региональные выборы, то в городах у него вполне стабильно получается 20... Ну, у Зюганова, у КПРФ в данном случае, стабильно получается 25-30%. При том, что реальная явка в городах где-то там 25-30-35%. Большинство избирателей, конечно, голосовать не ходят, а ходят вообще довольно специфическая публика, которая или идет поддерживать Единую Россию, потому что ее заставили, или часть этой публики искренне считает, что надо поддерживать власть, потому что власть надо поддерживать, или идет протестная часть старичков, которые хотят возвращения в замечательные советские времена. Результат голосования не зависит от настроения избирателей. Он зависит от интересов местных элит. А местные элиты, ну, совершенно не заинтересованы в Зюганове.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина, с которым беседовал Максим Ярошевский. А теперь слово нашим слушателям. Считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть звонок из Краснодара. Анатолий на линии прямого эфира. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Я, значит, считаю не только возможным, но и необходимым для сохранения России как государства. И лидер коммунистов Зюганов отвечает всем данным, борется за Единую Россию, за ее благополучие и народа.
Это был звонок из Краснодара. Анатолий был в прямом эфире. Сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта, где там работает форум. Вы тоже можете оставлять комментарии. Станислав из Москвы пишет. Я уважаю Геннадия Зюганова, но коммунистам лучше быть в оппозиции, а у власти должны быть демократы. Свободный человек из России, не дай бог, конечно, но вполне возможно, хотя и не так резко это получится, как в 17-м году. Хотя кто его знает, люди все быстро забывают. Сейчас все живут плохо, плохо наш слушатель ставит в кавычки, по две машины на семью, говорят, что хотят, в магазинах полные полки, интернет, не дай бог им вернуться опять, ужас. Слушатель, который подписался, татарин из Московской области, для Зюганова программа «Максимум» выполнена, при другом руководителе и программе может быть. Татьяна из Москвы до нас зазвонилась. Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте. Я надеюсь, что коммунисты придут к власти во имя сохранения страны, потому что в этом капиталистическом рае скоро останутся только одни медведи и кладбище, потому что все остальные, кто могут двигаться и наворовал все, или имеют возможности знаний и своих способностей, бегут из этого рая.
Это мнение нашей слушательницы Татьяны из Москвы и несколько сообщений с пейджера 660-1046 и номера для смс-сообщений 8-903-743-2801. Наша слушательница Савельева пишет, у нас у власти давно перекрасившиеся коммунисты, которые представляют Единую Россию и возвращают страну в советское прошлое, хотя сами живут по капиталистическим меркам, имея миллионные доходы. А коммунистическая партия, возглавляемая Зюгановым, это видимость оппозиции, фактически дочерняя организация сегодняшней кремлевской диктатуры, как и другие партии в Думе. Поэтому власть давно у коммунистов, считает наша слушательница. Иван пишет, система буржуазной демократии никогда не даст победить народу любыми средствами, что уже было во времена Ельцина. При коммунистах была идеология, вранье, воровство и преступление. Народ смел их начисто и окончательно. А теперь у нас вранье, воровство и преступление без идеологии. То есть Путин. И их ждет та же участь, считает Роза. Нет, пишет Илья. Приход к власти наивных, в кавычках, коммунистов зюгановского толка нереален. Призрак давно отбродил свое и не так опасен, как его мутанты, к каковым можно смело отнести Единую Россию и нашистов. Это сообщение от Ильи. Сейчас послушаем Валерия из Московской области. Валерий, ваше мнение.
Здравствуйте. Значит, если мозги у русских еще не плавают в спирту, как гиросфера в гирокомпасе, то коммунисты не придут. Потому что коммунисты – это партия Ленина. А Ленин – это главарь шайки дегенератов, захвативших власть в 17-м году. Но, с другой стороны, еще так. Если бы к власти в 17-м году пришли эсеры, то Россию бы ожидал такой же национал-социализм, как в Германии, было бы пострашнее. Значит, хорошо бы, если бы пришли к власти, пришел бы к власти, знаете кто? Глазьев. Это умный человек с его хорошей экономической программой. Но так как Глазьев не дегенерат, поэтому он к власти не рвется. И когда первый раз, когда он баллотировался, народ вроде бы сказал, что не надо, он, Глазьев, говорит, ну не надо, не хотите и не надо, живите как хотите.
Валерий, спасибо, это был звонок из Московской области. И в финале нашего общения со слушателями еще одно сообщение с нашего форума на интернет-сайте www.svobodanews.ru. Северянин пишет: «Вполне вероятно возвращение к власти в России коммунистов, и спасибо за это Путину и Медведеву, довели людей до того, что большинство готово даже на возвращение коммунистов, лишь бы ушел с политической арены тандем и партия «Единая Россия».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Объем выпадающих доходов федерального бюджета России от налоговых льгот в 2010 году составил около 1 триллиона рублей, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Кирилл Янков. Это более 2% общего объема экономики. Общая налоговая нагрузка в России в 2010 году, по словам Янкова, составила 32,4% ВВП, а без учета нефтегазового сектора – 25,1%. При этом налоговая нагрузка в добывающих отраслях экономики достигала 50%. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 0,8% к уровню трех первых месяцев прошлого года, до 125 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа, включая попутный, увеличилась на 0,4%, составив 182 миллиарда кубометров. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз в отношении кредитного рейтинга Соединенных Штатов, изменив его со стабильного на негативный. При этом сам рейтинг сохранен на прежнем, наивысшем по версии этого агентства уровне. Американскую экономику отличает высокая прибыльность, диверсификация и гибкость, отмечается в сообщении Standard & Poor's. Однако ввиду сохраняющегося значительного дефицита бюджета США и накопленного государственного долга, вероятность снижения рейтинга страны в течение ближайших 2 лет оценивается как 1 к 3. Аналитики агентства, в частности, выражают сомнения в том, что администрации США удастся согласовать с Конгрессом программу сокращения бюджетного дефицита до президентских выборов в конце 2012 года. Общемировой спрос на сталь увеличится в 2011 году на 5,9%, а в 2012 году еще на 6%. Такие прогнозы представила Всемирная ассоциация стали, объединяющая почти 170 металлургических компаний, на долю которых вместе взятых приходится 85% мирового производства стали. В 2010 году рост спроса на сталь в мире составил 13%. По прогнозам экспертов ассоциации, в 2012 году 72% общемирового потребления стали придется на развивающиеся страны, в 2,5 раза больше, чем на долю всех наиболее индустриально развитых стран. Крупнейшим в мире потребителем стали остается Китай. В 2011 году его доля в общем мировом потреблении, по тем же прогнозам, составит 44%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
По факту пожара в здании суда в Ирбийском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело. Пожар в здании суда произошел 15 апреля. Один из посетителей, Владимир Никитин, вошел в здание, облил себя бензином и поджег. Погибли 3 человека. В порт приморского города Находки из Японии на теплоходе прибыли 7 иномарок и 1 погрузчик с повышенным радиационным фоном. По сообщению представителя находкинской таможни, вблизи этих машин радиационный фон превышает нормальный в 2-7 раз. В Беларуси из клиник Минска в понедельник выписаны еще 12 пострадавших в результате теракта в городском метро 11 апреля. В больницах остаются 133 человека. Всего при взрыве пострадали более 190 человек, погибли 13. В Киеве сегодня начинается серия международных мероприятий, приуроченных к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе утро. Школьников и студентов будут тестировать на наркотики, несмотря на возражения родителей. Накануне Дмитрий Медведев провел в Иркутске заседание Президиума Госсовета, посвященное борьбе с наркоманией среди молодежи. Глава государства поддержал идею введения обязательного тестирования школьников на наркотики и отчисления наркозависимых студентов из вузов. Российская газета пишет, что в период с 1996 года количество официально зарегистрированных лиц, потребляющих наркотики, выросло в 9 раз. Но неофициальные цифры звучат куда более угрожающе. Реальное число наркоманов оценивается в 2-2,5 миллиона или практически в 2% от всего населения. Неофициальная статистика пугает еще и тем, что 70% наркозависимых людей в России – молодежь. Это люди в возрасте до 30 лет, а нижняя возрастная планка, с которой фактически еще совсем дети пробуют наркотики, опустилась до 11-12 лет.
А я добавлю, Павел, что этой теме будет посвящена наша рубрика «Общественное мнение». Буквально через 5 минут подробнее об этой теме.
Я только добавлю, «Коммерсант» сообщает, что президент поставил 4 задачи по понижению спроса на наркотики в молодежной среде: создать государственную систему мониторинга и систему профилактики наркомании, современную систему медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц, а главное, систему раннего выявления потребителей наркотиков. «Комсомольская правда» пишет, что, по мнению Медведева, тестирование на наркотики студентов – вопрос более сложный, потому что за них уже не могут принимать решения родители. По мнению президента, запрет на употребление наркотиков – можно было бы прописать в документах вузов. Бывший чиновник задержан на выходе из СИЗО. Как пишет «Коммерсант», вчера при выходе из СИЗО номер 1 города Орла был задержан бывший первый вице-губернатор региона Виталий Кочуев. Ему инкриминируется участие в хищении госсобственности на 45 миллионов рублей. Экс-чиновник вышел из СИЗО под залог в 4,5 миллиона рублей, наложенный на него судом в рамках другого дела о злоупотреблении государственной собственностью, повторно рассматриваемого в заводском районном суде Орла. В региональном управлении Следственного комитета России, впрочем, признают, что не рассчитывают на то, что Виталий Кочуев вновь окажется под арестом. Несколькими днями ранее суд отказал в заключении под стражу еще одного бывшего регионального чиновника Олега Козлова, проходящего подельником экс-замгубернатора по обоим делам. Бывший первый вице-губернатор, по версии гособвинения, купил дом в личную собственность за 600 тысяч рублей при его оценочной рыночной стоимости 18 миллионов рублей. Виталий Кочуев, Олег Козлов и бывший руководитель фонда имущества Орловской области Владислав Далуда, признанный соучастником схемы с Лесным, уже были осуждены по этому делу в начале прошлого года на реальные сроки заключения. Приговор впоследствии подтвердили все вышестоящие инстанции. Однако адвокаты бывших чиновников обратились с жалобой на приговор к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Его зам Анатолий Петраченков неожиданно признал решение всех нижестоящих инстанций незаконными, а деятельность следствия некачественной, и отправил дело на новое рассмотрение в президиум областного суда. Тот, в свою очередь, вернул дело на новое рассмотрение в заводской райсуд Орла. На прошлой неделе судья районного суда Илья Гончаров изменил всем трем обвиняемым меру пресечения с ареста на залог. Прокуратура уже оспорила это решение в областном суде. Для орловских правоохранителей дело Виталия Кочуева имеет принципиальное значение. Оно является самым крупным и наиболее растиражированным антикоррупционным успехом местных силовиков. Представители защиты Виталия Кочуева вчера объяснили упорство силовиков необходимостью защищать честь мундира. Цитата: «Мы наблюдаем начало войны региональных силовиков с судьями. Первые не могут позволить себе освободить Кочуева, а вторые не могут пойти поперек Верховного суда», заметила адвокат Виталия Кочуева Наталья Черепнина. Она добавила, что считает новое обвинение несостоятельным. «Стадионы на шее» – так называется статья на первой полосе газеты «Московские новости». При подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Россия потратит на строительство стадионов около 6 миллиардов долларов. Эта цифра в 6 раз превышает затраты на возведение олимпийских арен перед Сочи 2014 и втрое больше инвестиций правительства ЮАР в спортивные сооружения на чемпионате мира 2010 года. Астрономические цифры накануне озвучил министр спорта Виталий Мутко. По подсчетам чиновников, на подготовку к престижному турниру из бюджета необходимо потратить 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Причем львиная доля этой суммы, около 4 миллиардов долларов, будет, цитата, «зарыта в стадионы», пишут «Московские новости». Еще около 2 миллиардов долларов могут добавить частные инвесторы. Но это еще не все. После окончания соревнований потребуются новые деньги на содержание или консервацию арен. Если не принимать в расчет арены из заявочной книги, за которые заплатят «Газпром», «Лукойл», «ВТБ» и другие инвесторы, выходит, что министр спорта закладывает на стадионы стоимость от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. А это уровень не среднеевропейского стадиона, а знаменитой арены «Зенита» в Санкт-Петербурге, одной из самых дорогих на планете. Смета возведения питерской «Газпром-арены» с 220 миллионов достигла отметки в 1 миллиард 100 миллионов долларов. С чем был связан этот рост, внятно объяснить не может никто. Стадионов дороже миллиарда долларов во всем мире наберется не больше десятка, а дороже полумиллиарда не больше трех десятков. Между тем, новый дом «Зенита», равно как и остальные арены чемпионата 2018 года, не станут чудесами света. Как считают «Московские новости», главная проблема здесь не в алчных проектировщиках, неэффективных строителях, возможных откатах и распилах. Стадионы обычно считаются безнадежными инвестициями. Чем больше страна тратит на них и чем более вычурными их делает, тем меньше шансов на то, что эти деньги когда-нибудь окупятся. В лучшем случае и это можно будет списать на повышение международного престижа. И проблема эта не только российская. Большинство городов, недавно принимавших чемпионаты мира и олимпиады, так и не решили проблемы загрузки арен после окончания форумов. В лучшем случае они переоборудуются в торговые центры, в худшем пустуют. Инвестиции в стадионы стали одной из причин того, что Греция, хозяйка Олимпиады 2004 года, и Португалия, принимавшая Евро-2004, теперь не в состоянии платить по долгам. И предусмотрительные организаторы сегодня ломают голову не над тем, как поразить мир стадионами, а что делать с этими аренами потом.
Спасибо, Павел. Обзор газет подготовил Павел Куравский. И сейчас возвращаемся к одной из тем обзора. Накануне в Иркутске состоялось заседание Госсовета по вопросам борьбы с наркоманией среди молодежи. И по свидетельству социологов, употребление наркотиков наиболее распространено именно в этой группе российского населения. Отношение в обществе к проблемам, связанным с наркотиками и наркоманием, посвящена рубрика «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как отмечает петербургский социолог Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук, отношение в стране к людям, употребляющим наркотики, в последнее время существенно изменилось.
Отношение к тем, кто употребляет наркотики, уже не такое негативное. Раньше к ним относились как примерно к людям с другой планеты. Сейчас уже примерно четверть населения России имеет среди своих родственников или друзей, или просто знакомых людей, которые употребляют наркотики. То есть они уже представляют, что самые обычные люди могут по тем или иным причинам стать наркоманами. И поэтому отношение несколько смягчилось в сторону того, что их все больше и большее количество наших сограждан считает просто больными людьми, которым нужна медицинская помощь. Если говорить об отношении, собственно, к проблеме наркомании, то тут очень важно, как задается вопрос. Если просто спрашивается, считаете ли вы эту проблему важной, то тут, безусловно, 90% наших сограждан отвечают, что да, эта проблема очень серьезная и очень важная. Однако, будучи спрошенными уже просто, какая проблема вам представляется важной для страны, то тут проблема наркомании уступает сразу место проблемам экономическим. То есть росту цен, инфляции, безработицы, проблем ЖКХ и так далее, и так далее. Наркомания сразу, хотя остается, в общем, достаточно важной проблемой, однако оттесняется, иногда из первой десятки уходит самых важных проблем для страны. Однако, если говорить о проблемах, которые важны лично для человека, то тут картина еще более печальная, потому что проблема наркомании отодвигается совсем уж далеко, и проблемы экономические становятся еще более очевидными, потому что все-таки людей, употребляющих наркотики, у нас в стране, как бы ни была это серьезная проблема, все-таки еще не так много.
Можно ли сказать, что угроза этого явления оценивается обществом адекватно?
Здесь сложно сказать. Дело в том, что, в принципе, граждане, конечно, считают эту проблему серьезной. Тут другое, как бороться с этой проблемой. Собственно, граждане могут только так или иначе относиться к политике государства в этой области. Политика государства у нас явно не слишком продумана, не слишком много денег тратится на эту проблематику, и, главное, тратятся они не слишком рационально. И, в принципе, граждане, даже не будучи детально знакомы с этой проблемой, именно политикой государственной в этой области, все-таки оценивают ее не слишком положительно, но говорить об адекватности оценки на самом деле можно только если бы граждане действительно были знакомы хорошо с этой проблемой. Потому что, в принципе, конечно, говорить о том, что граждане хорошо понимают, какая ситуация складывается в стране, но, к сожалению, этого нельзя иногда сказать и про государственных чиновников, которые непосредственно имеют дело с этой проблемой. Даже у них порой нет адекватного представления о проблеме. Что уж говорить о гражданах.
Как вы оцениваете ситуацию? Насколько серьезна проблема распространения наркотиков, употребления их, наркомании в обществе?
Проблема, безусловно, серьезная. Другое дело, как она решается. Проблема эта есть практически в каждой стране. Другие страны, западные, европейские, Америка, столкнулись с ней гораздо раньше, чем мы, и выработали какие-то меры борьбы с этой проблемой. Мы, к сожалению, выбираем не самые лучшие способы, практически нет профилактической работы, она требует таких, в общем, немаленьких денег, а кроме того, отдача от нее менее очевидной, очень сложно отчитаться в нашей системе бюрократической, очень важно отчитаться за потраченные деньги и доказать, что они были потрачены эффективно. Отчитаться за профилактическую работу и доказать ее эффективность – это работа не такая простая. К сожалению, наши чиновники зачастую просто не желают этим заниматься. Отсюда и при, в общем, иногда немаленьких бюджетах, выделенных государством, не слишком позитивные результаты, ну хотя бы потому, что у нас вообще, в принципе, отсутствует государственная реабилитация. А любой медик и вообще человек, разбирающийся в проблеме, скажет, что реабилитация – это едва ли не самая важная часть помощи наркозависимым людям. Так что говорить о том, что эта проблема более-менее адекватно решается, к сожалению, нельзя.
Говорила Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. В подтверждение ее слов приведу только одну цифру. Лишь 2% опрошенных Левада-центром считают наркоманию проблемой, которой российские власти должны уделять первоочередное внимание.
Рубрика «Общественное мнение», которую провела и подготовила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире программа «Грани времени».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были арестованы более 100 активистов. Кое-где демонстрантам удалось скандировать лозунги.
Заключенных, применяя заранее приготовленные факелы, совершила поджог ряд помещений.
В Таджикистане закончился период ограничений на пользование электричеством.
Жозе Мануэль Барозу встретится с президентом Виктором Януковичем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».